Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об опыте, облике и учении одного из величайших столпов христианской церкви, о святом апостоле Павле. Мы вспоминаем знаменитые отрывки из посланий апостола Павла, те жемчужины, которые стали своего рода опорными цитатами для любого разговора о вере в Бога. «Вера, действующая любовью» — это слова из послания апостола Павла к Галатам. Как никто другой, Павел указывает на непреложную, фундаментальную связь двух понятий — веры и любви. Как они связаны? О какой любви здесь речь? Об этом размышляет известный пастырь русского зарубежья епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Священное Писание раскрывает суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь. Тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной. А безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека, вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу. Любовь к ближнему и веру в Иисуса мы видим в евангельском рассказе об исцелении расслабленного. В Евангелии от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. «Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного. А это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающееся в обратном действии, обвинении в богохульстве и отрицании божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано. все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства – любовь и ненависть, вера и неверие, надежда и безнадежность. А столкновение происходит вокруг того, что обычно соединяет – вокруг прощения. Иисусу не могут простить то, что Он прощает. В чем камень преткновения? Вглядимся еще раз как можно пристальнее в это евангельское событие. Видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Такова ключевая фраза. И она особенно замечательна тем, что не является прямым ответом на непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, который Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На это возмущенно раздражается противоположная сторона. Никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь и, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения. Богохульствует. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест. Уже видно распятие. Уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально теоретическое признание постигнутой истины, не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как «вера твоя спасла тебя». «Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору». И такие евангельские выражения – как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения, «видя веру их». Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я полюбил вас». Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собой. суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим, в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я». И любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога – выражение такой любви к Нему, к Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Новом Завете. А вот материал, который не посвящен напрямую нашему сегодняшнему герою, апостолу Павлу, но органично продолжает тему связи веры и любви. Эта тема одна из центральных для духовного писателя XX века Сергея Фуделя. Его размышления, по моим ощущениям, могут быть существенным комментарием к словам апостола Павла о любви и о вере, действующей любовью. Фудель не комментирует Новый Завет, он пишет о том, что происходит внутри человека, внутри самого автора и, наверное, внутри каждого из нас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Память Божия в верующем сердце есть память любви. Только любовь к Богу может довести до Бога. А потому только она есть та первоисточная сила, которой питается сердце. «Пребудьте в любви моей», — сказал он ученикам своим. Что значит пребывать в любви к Господу? Значит, непрестанно памятовать о Нем, непрестанно пребывать в единении с Ним по духу. Игнатий Брянчанинов, том 2, страница 308. Нельзя определять память Божию только как краткую молитву, непрестанно содержимую в уме. Это определение правильно только формально, а потому не совсем правильно. «Память Божия, — говорит епископ Феофан Затворник, — это жизнь Духа. Она и ревность к Богу угождению поджигает, и вашу решимость быть Божиим делает непоколебимую. Чтобы утвердилась такая память, надо потрудиться над собою неленостно. Бог даст, достигнете сего. А не достигнете этого, ничего из вас не выйдет. Никакого успеха в духовной жизни не получите. Да ее и совсем не будет, ибо это и есть духовная жизнь». Феофан Затворник, «Жизнь», страницы 191 и 181. Таким образом, руководствуясь словами этих двух ближайших к нам отцов-подвижников, опытно передавших нам все наследие отцов древних, память Божию можно определить как жизнь человеческого духа, возлюбившего своего Бога и стремящегося к постоянному единению с Ним. Это единение и эта жизнь осуществляются через исполнение Его заповедей, в особенности Его заповеди о молитве, через всецелое раскрытие в себе евангельской воли. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Исполнение евангельских заповедей, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, составляет собою памятование Бога. Жизнь, всецело посвященная исполнению заповедей, есть постоянное памятование Бога. Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тщательном изучении закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых отцов Православной Церкви. Игнатий Брянчанинов, том 4, страница 258 по 259. Краткая молитва, держимая вниманием ума и сердца, при одновременном стремлении ко всему Евангелию, есть наилучшая форма искания и сохранения памяти Божией, или средство для достижения этой цели. К памяти Божией надо себя приучать, пишет епископ Феофан Затворник. И средство к тому – краткая молитовка, непрестанно в мысли повторяющаяся. Феофан Затворник, «Жизнь», страница 166 и 156. Главное, в чем надо упражняться, есть память Божия или хождение в присутствии Божием. Старайтесь приобрести навык всегда быть в сознании и чувстве, что находитесь под оком Божиим, проникающим всю глубину вашего сердца и все внутренние движения ваши видящим. Молитва Иисусова стоит в числе средств к успеху в навыке ходить пред Богом. Феофан Затворник, ответы, страница 3. Но в то же самое время постоянное повторение краткой молитвы не всегда есть память Божия. Вне искреннего искания Бога всей жизнью оно будет бессильным и бесплодным покушением на невозможное. И наоборот, при формальной недостаточности произнесения краткой молитвы из-за обстоятельств жизни в шуме и суете, но при болезненном в то же время взыскании Бога, как бы молчащим умом, память Божия будет пребывать в любящем сердце. Ученик Варсонофия Великого сказал ему: «Я целый день нахожусь в занятии, и оно не допускает мне помнить о Боге». Старец отвечал: «Бывает, что иной много слышит о каком-либо городе, но когда случится ему войти в него, он не знает, что это тот самый город, о коем он слышал. Так и ты, брат, целый день проводишь в памяти Божией и не знаешь того. Иметь заповедь и стараться сохранить ее как Божию, в всем заключается и повиновение, и память Божия. Если и не произнесешь в сердце имени Божие, сказал он же, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе». Добротолюбие, том 2, страницы 579 и 584. Искание и хранение памяти Божией есть исполнение первейшей заповеди, данной в Ветхом и со всею силою повторенной в Новом Завете, заповеди, обращенной ко всем. Сообразно с заповедью, говорит святой Григорий Синаит, должно предпочитать всему заповедь всеобъемлющую, память Божию, о кое говорится: «Помни Господа, Бога твоего, всегда». Второзаконие, глава 8, стих 18. «Ибо от чего гибнем, противоположным тому и сохранены быть можем. Губит же нас забвение Бога, мраком покрывая заповеди и обнажая нас от всякого добра». Добротолюбие, том 5, страница 183. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано: «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего». Второзаконие, глава 6, стих 5, то есть не только когда входишь в молитвенный дом «люби Господа», но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Макарий Великий, «Добротолюбие», том 1, страница 241. Искание постоянной памяти Божией неизбежно вскоре приведет к постоянной молитве, как к ближайшему средству для достижения цели. Но эта молитва только тогда выполнит свое назначение, когда она будет не механическим действием, а взысканием погибших, взысканием любви, хотя бы самый ничтожный. «Больше всего к этому, к молитве, пишет епископ Феофан в одном письме, располагать может память о Боге. А вы еще лучше прибавили – любовь к Богу». Феофан Затворник, «Жизнь», страница 165. Память Божия есть память любви. Понятие памяти Божией уходит в глубину любви Божией. Оно так же глубоко, как понятие молитвы.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». И теперь, наверное, самое время обратиться к достаточно острому вопросу. Чем опыт святого апостола, который жил 2000 лет назад, может быть актуален для современного человека? Ответ на этот вопрос можно поискать у выдающегося пастора XX века, митрополита Антония Сурожского. Он говорит о феномене духовной жизни. Это выражение «духовная жизнь» нередко понимают поверхностно, как интерес к нематериальной, неповседневной стороне жизни, нечто просто возвышенное и прекрасное. Но в христианском лексиконе «духовная жизнь» — это то, что непосредственно связано с верой, с отношениями человека и Бога. И вот тут, в качестве камертона, не могут не звучать слова святого апостола Павла, к которому обращается митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из бесед владыки Антония.
Дух Святой как радость. Радость свободы. Радость того, что силы Божьи мы вырастаем в меру подлинного человечества. Делаемся подлинно людьми по образу Христа. Людьми с чистым сердцем, которым может узреть Бога. Людьми с неколеблющейся волей, устремленной к Богу и вдохновленной любовью. Людьми с очищенной плотью, с просвещенным и светлым умом. Людьми, которые на нашей земле являются присутствием самого Христа, словом, действием, чистотою, любовью, верой в человека, а не только в Бога, надеждой, которая побеждает всякое колебание, и любовью, которая держит всех. Святой Серафим Саровский говорил, что если кто только бы познал Бога, он был бы готов десятки тысяч лет мучиться для того, чтобы еще один раз пережить его приближение. Но мы этого не ищем. Когда нам дается такое прикосновение благодати, когда приближается Христос, когда мы прикасаемся к краю Его одежды, когда вдруг Дух Святой вдохнет в нашей душе, как будто это уже стало нашей собственностью, как будто мы имеем на это права какие-то, и теряем это. Теряем так же, как нельзя удержать любовь, как нельзя удержать ласку, как нельзя удержать заходящее солнце, как нельзя удержать ничего, кроме того, чтобы сохранить это в своей душе, как новый вклад изумленности, благоговения, радости. Но Спаситель говорит о Святом Духе и то, что Он является Духом истины, и что все, что Он скажет нам, Он возьмет из того, что Спаситель Христос сам говорил, и раскроет это перед нами. Поэтому одна из черт подлинной духовности – это соответствие и учение, и веры, и жизни с учением Спасителя Христа. Это очень важно, потому что Господь есть явление истины, самое истинное, пришедшее в мир. И подлинная духовная жизнь не может быть основана ни на чем ином, как на Его откровении. себя самого и тайн Божьих, и воли Божьей в нем. И, наконец, если мы говорим о каких-то критериях духовности, что может показать нам и другим, что в нас есть жизнь Божия, жизнь Святого Духа, мы можем обратиться к нескольким местам Священного Писания, но в частности, кроме заповеди блаженства, к одному очень важному отрывку из послания Колоссянам, 3 главе. Здесь апостол Павел говорит о тех дарах, которые характеризуют тех, которые живут Духом Святым. Облекитесь, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И вот если мы ставим перед собой вопрос о том, есть ли в нас какая-то духовная жизнь, то мы можем взять заповеди блаженства, взять этот отрывок, просмотреть 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея и сличить свой внутренний строй, свою жизнь и внутренний строй, жизнь по образу Христа.
Эта запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент одной из его бесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».